На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке», в студии ее ведущий Олег Крючков и Анастасия Меденцева. Привет, Олег.
Привет, Настя. Сегодня я, как обычно, мониторил средства массовой информации, читаю разные там и российские, и мировые, и не забываю про украинские. И сегодня в одном из украинских СМИ, это, по-моему, был как раз сайт телеканала 1+1, я прочел интервью бывшего крымского вице-премьера и одного из лидеров нынешних Меджлиса Ислямова, который сказал, что они совершили в 2014 году большую ошибку, и тогда нужно было пожертвовать частью крымско-татарского народа для общего блага какого-то эфемерного, то бишь, как бы часть крымских татар должна была в 2014 году погибнуть. Ну и так как наш сегодняшний гость имеет к тем событиям непосредственное отношение, на эти темы, на 4 года, которые прошли после крымской весны, о жизни крымских татар мы сегодня поговорим. Представляй, Настя, гостя.
Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек. Руслан Исмаилович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан Исмаилович, вот пожертвовать частью крымско-татарского народа. Об этом это практически сталинские слова. Лес рубят, щепки летят. Как так может выразиться крымский татарин? Как такое может происходить?
Ну, на самом деле это непроизвольный камин-аут. Да? По сути дела, Ислямов сказал то, что входило в замыслы представителя экстремистской организации Меджлис. Дело в том, что с момента начала крымской весны вот деятели, которые представляли тогда экстремистскую организацию Меджлис, руководствовались установками извне, получали периодически инструкции с посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Информация, которую они собирали посредством приложения в смартфонах Zelle, которое позволяло работать телефоном.
Zelle – это рация, интернет-рация.
Да, да, совершенно верно. Было 6 уровней доступа, и верхушка Меджлиса, то есть там, где использовалась там информация закрытого типа, это один уровень. Самый низший уровень, 6-й, это помойка, где, в принципе, доступ был для всех, кто имел какую-либо прикладную информацию, сбрасывалось туда. И, конечно же, Джамилев, завладев вот этими кодами доступов, передал все в Министерство обороны Украины, хвастаясь, что он в любое время может поднять крымских татар на мнимую партизанскую борьбу. Но, конечно же, крымские татары оказались мудрее.
Вот Ислямов в этом же интервью говорит, что крымские татары тогда были готовы к тому, чтобы погибнуть за счастье Меджлиса, запрещенного в России.
Как раз таки вот данные преступные элементы, да, которые и формировали тогда идеологическую верхушку экстремистской организации Меджлис, которые взяли на себя обязательства со стороны западных институций поднять крымских татар и подтолкнуть под какие-то необдуманные действия, которые бы позволили бы Западу кричать на весь мир о притеснении там, или ущемлении угнетенной нации. Вы обратите внимание, как старательно формировался и формируется вот как бы данный образ. И не сумев использовать крымских татар в горячем противостоянии, перешли к использованию мягкой силы. Обратите внимание, что именно центр модерации вот всеми процессами и контроля над тем же приложением Zelle находился на площадке телеканала АТР. И попытки вооружить крымских татар, они не увенчались успехами, потому что Джамилев, находясь в Минобороне...
Сейчас перебью на секундочку. Тоже смотрел очень интересную передачу, где Пашинский, бывший тогда главой администрации президента, заявил о том, что он предлагал крымским татарам оружие. автоматы, как бы они не могли сделать официально, но был озвучен адрес склада, с которого была снята охрана, чтобы крымские татары могли, как он выразился, прийти и взять автоматы. Да. Хотел бы уточнить эту историю с автоматами. Пытались раздавать оружие, и кто это делал? Кто конкретно этим занимался? Кто хотел проливать кровь?
Как раз таки представители Меджлиса, этой экстремистской организации, которые взялись на себя реализовать вот данный преступный замысел и действительно раздавали автоматы. Джемилев продал возможность втянуть крымских татар в межгосударственное противостояние с использованием...
Кому продал?
Конечно же, основным заказчиком являются заокеанские благодетели Джемилева, но киевскому режиму. И находясь на площадке Минобороны, он как раз-таки обещал вооружить крымских татар, подать это мировой общественности как некое партизанское движение.
Как восстание, да?
Отряды, да, отряды должны были числиться под Минобороной. Поэтому Пашинский, это как эксцесс-исполнителя, он проговаривается о том, что вот кто основным был, основной заинтересованной стороной, каким образом можно было легализовать или получить координацию в управлении данными отрядами.
То есть возможность раздать оружие реально была.
Да. В чем загвоздка?
Это оружие Минобороны, получается.
Совершенно верно. В чем загвоздка? На чем прокололись представители данной экстремистской группировки? Они старались каким-то образом задокументировать тех людей, которым передавалось или предлагалось оружие, они требовали от крымско-татарского населения взамен это копии паспортов. И обратите внимание, истерия информационная по разносу вот информационного вируса среди крымско-татарского населения, а ведь обратите внимание, этнические СМИ были под контролем как раз-таки этой экстремистской организации Меджлис, давала возможности оказывать психологическое влияние на крымско-татарское население. То есть они имели, по сути дела, целевую аудиторию. И им удалось напугать крымских татар мнимой угрозой, связанной вот с происходящими на тот момент переменами. И крымские татары, проявляя мудрость, отказали меджлисовцам и, конечно же, каким-то образом заказчикам, которым было бы уже обещано продать крымско-татарскую активность вот путем психологического воздействия для интересов заказчика, не состоялось, и поэтому Джемилеву ничего не оставалось, как вот объясниться, оправдаться, и то, что вот мы видим их оправдание перед украинской стороной, когда украинские украинцы и украинские крымские татары, находясь под, вот, наверное, основным вопросом со стороны заказчиков киевского режима, где же ваши обещанные там беспорядки, возмущения, за что вам выплачивались там награды, гонорары, они стали показывать пальцем друг на друга и окунаться в иллюзии, да, то есть подходить к оценкам событий с точки зрения сослагательного.
А кто должен был раздавать? Кто был ответственно непосредственно? И в том числе, наверное, раздавал все-таки автоматы, потому что мы видели, что после нескольких обысков, что автоматы были найдены. Вот даже когда по делу о вымогательстве было найдено несколько автоматов. Кто занимался раздачей?
Ну, силовой блок курировал как раз-таки Ахтем Чийгоз, он именно позиционировал себя как человек, который отвечает за организацию массовых мероприятий, и, в принципе, это было прописано и во многих документах Меджлиса, что отражено в публичных источниках, в том числе и на сайте Меджлиса.
Можно сказать, что Ахтем Чийгоз все-таки выдавал оружие?
Ну, мы можем предполагать, есть действительно оперативная информация, что он имел отношение к этому, пытался курировать и контролировать данный вопрос. Одно дело то, что не состоялась вот данная афера, это факт.
Руслан Исмаилович, давайте чуть позже о «Крымской весне» мы продолжим, сразу после небольшого перерыва.
на крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек.
Каков был план? Был план вооружить тогда крымских татар и бросить их на захват каких-то центров, как это делалось в Киеве и на Западной Украине?
Я напомню, что мы говорим о событиях 2014
года. Почта, телефон, телеграф или что должны были делать? Что должно было происходить в Крыму?
Есть древняя аксиома, истина, что если у человека находится оружие, оно рано или поздно выстрелит. Идея, основной замысел общего характера, фонового, был рассчитан на то, что если вооружить население и вот в последующем осуществить некий информационный вброс, что периодически происходило. Помните, что якобы в социальных сетях появлялась информация, что идут захватывать здания Меджлиса. Вот. Если большое количество людей вооруженных оказалось бы на одной территории, достаточно было бы случайного выстрела, чтобы конфликтную ситуацию, которая бы привела бы к трагедии.
Нужны были общественные трупы, как на Майдане,
совершенно
вот Женевский,
верно.
Армянин, который из Днепропетровска.
Ритуальные жертвы, которые можно было бы продемонстрировать всему миру, как жертвах вот крымско-татарского народа в защиту Украины, да, то есть украинской соборности, целостности и так далее. Много вот этих фантомов.
И желательно прямо вот здание, которое принадлежало запрещенному Меджлису, да, прямо под крымско-татарским флагом, чтобы это было красиво, чтобы все мировые СМИ это видели.
Ну, вы очень грамотно и верно отметили вот эти все ритуальные жертвы, которые сопровождали Майдан. И здесь, конечно же, для полноты впечатления необходима была бы фоновая картинка, и здание Меджлиса несколько раз как раз-таки и фигурировало вот в тех вбросах, которые осуществлялись через социальные сети. В основном это группы в Фейсбуке, и, конечно же, возможны были либо административные центры, чтобы привязать именно вот к данной территории, к территории Крыма, либо это здание Меджлиса.
А что должно было последовать потом? Захваты каких-то других зданий?
Да, установка была целевая, то есть у нас есть информация точная о том, что Джемилев давал установки захватывать административные здания, это как раз-таки было с 25 на 26 февраля. Были группы, были командиры данных групп, и у нас были также доступы вот ко всем уровням приложения Zello, то есть мы, в принципе, владели всей информацией. Ну и те руководители вот данных групп, которые должны были осуществить захват административных зданий в Крыму, то есть те, которые не доехали до событий 26 февраля по причине того, что у них это не случилось, они давали показания. Вот, и указывали прямо на то, что Джемилев предупредил их еще 24 февраля о том, что в момент с 25 на 26 февраля он будет находиться в Генштабе Украины, Минобороны Украины, где будут находиться Турчинов. Да, то есть все вот эти деятели Майдана, Пашинский, где он при них будет апеллировать там цифрами там 3000 аскеров, 6000 аскеров. Вы знаете, у межлисовцев они только тысячами апеллируют. То есть задача, замысел...
Еще раз, с 25 на 26, это практически перед событиями, которые были у Верховного Совета, да, получается?
Совершенно верно.
Это перед теми, перед событиями, в ночь перед тем, как состоялись столкновения перед Крымским тогда Верховным Советом, а сейчас площади при Госсовете, должны были быть захвачены государственные учреждения Крыма.
Совершенно верно. То есть Джемилев, предупредив доверенных лиц, руководителей данных групп, куда входили в основном молодые ребята, спортсмены, которые обманным путем вытянули к зданию Верховного Совета Крыма, должны были осуществить захват. Джемилев, хочу, вот, чтобы вот это вы услышали, готов был обманывать собственных же партнеров, погружая их в иллюзию того, что тысячи аскеров с разных сторон должны зайти и захватить административные здания. В неведении находился и Чубаров, то есть здесь в данном случае Джемилев добивался своих преимуществ перед одним из конкурентов.
Они делили власть уже в Киеве, уже, да, кто будет лидером крымских татар, и как бы Джемилев в темную использовал, да, получается, Чубарова?
Уже тогда. И должны были захватить 26 февраля административные здания. Молодежь и руководители групп должны были демонстративно показать неуважение к Чубарову, то есть продемонстрировать, что они не подчиняются ему. И только на следующий день, 27 февраля, должен был приехать, как он себя называет, самопровозглашенный лидер, и по его приказу, по его команде должны были быть освобождены здания в пользу киевской хунти.
Как а почему это не сложилось? Да, и кто координировал, должен был координировать силовую акцию? Это Чайгоз все-таки был как лидер силового
крыла? Безусловно, безусловно. Чайгоз находился во главе вот всех этих процессов. Видно даже по тем видеоматериалам, которые находятся в открытом доступе. Вот данными группами как раз-таки координировал Чайгоз. И задача была как раз-таки показать, что вот данные группы имеют одного командира, одного лидера в лице Джемилева.
Как удалось избежать? Когда вот был какой-то такой момент, когда все пошло вот наперекосяк?
Почему не были захвачены здания? Да, что произошло?
Ну, во-первых, это благодаря тому, что на тот момент появился такой человек, как Сергей Валерьевич Аксенов, которого, во-первых, абсолютное большинство крымских татар, даже те, которые находились тогда перед зданием парламента, хорошо знали за 20 лет, и, конечно же, вот те... Тот диалог, который происходил.
Нет, да? Просто захват должен был произойти до событий возле тогда Верховного Совета. Что произошло ночью, почему не были захвачены здания?
Это должны были захватить именно 26
февраля. А, это после событий возле
февраля.
После событий возле Верховного Совета. После того, как были столкновения, после того, как погибли люди. Получается, что вежливые люди, которые появились в 4 или в 5 утра в здании Госсовета и Совета Министров, они просто немножко опередили аскеров, да, Джемилева.
Они, ну вот, все должно было происходить 26 февраля. Я бы сказал, это грамотное действие ополчения Крыма, которая сумела вот нейтрализовать руководителей данных групп, которые просто-напросто не доехали до событий 26 февраля.
И до главной масса площадей людей не доехала.
Не доехали для того, чтобы у Джемилева была возможность через них полноценно руководить вот данными массами.
Я просто вот правильно понимаю, вот пытаюсь зафиксировать этот момент. Если бы не были взяты под контроль здания административное в 4 утра вежливыми людьми, то уже утром, да, 26 числа, эти бы здания контролировали люди Джемилева, также с оружием, также как бы была крымская тогда власть в лице Могилева отстранена, и в этих зданиях сидели бы другие люди.
Совершенно верно. То есть, если бы не было бы вежливых людей, то, опомнившись, Джемилев в любом случае попытался бы 26-го, там, 27-го занять административные центры и обеспечить контроль над основными центрами управления республикой.
Руслан Исмаилович, вот мне всегда было интересно, после того, как Чубаров с Джемилевым поняли от предательства друг друга, да, вот сейчас они в каких отношениях находятся, вам известно?
Сейчас они в Киеве вроде в одной лодке,
контактируют,
а тогда, как выясняется, они конкурировали между собой.
Понимаете, западная цивилизация никогда не вкладывает в одного персонажа, да, который бы позволил бы им осуществлять дистанционно управление над какой-то группой населения. Здесь вот используется принцип дракона. То есть одна голова никогда не приносит вот того эффекта, как три головы. Вот они и порождают ряд групп, которые, в принципе, конкурируя между собой, имеют один центр управления.
То есть это выгодно им было и тогда,
совершенно
и
верно.
Сегодня?
Это Чубаров, даже находясь в Крыму, получал информацию с посольства США в Киеве, то есть никак не через Джемилева, пытаясь переступить или перешагнуть через еще вчерашнего отца нации, да, то есть для в глазах вот всего окружения там джемилевцев, вот уже на тот момент была попытка переступить через бывшего руководителя.
На этом закончим и о в предстоящих выборах сразу после небольшого перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек.
Последнее заявление Слямова, мы начинали с него программу о том, что сейчас бы он все сделал по-другому, и жизнь частично можно было положить крымско-татарский народ, чтобы добиться своей цели. Как бы крымские татары были к этому готовы. Как такое может заявлять человек, который становился вице-премьером вот здесь, в Крыму?
Ну, говорить о какой-либо позиции или ожидать там честных моральных поступков не приходится, так как люди не могли найти себя ни в одном правовом поле, да, то есть переступили грани дозволенного и сегодня торгуют собственным народом, находясь на всевозможных международных площадках с протянутой рукой. Поэтому вот все призывы Ислямова с момента организации им блокад и призывы идти и воевать за какие-то там мифические цели, да, там целостность Украины, либо там объявление там джихада, да, то есть что в принципе демонстрирует явное психологическое расстройство, когда человек метается от религиозной риторики до украинской националистической. Хочу обратить внимание, что эти призывы не первые, да, то есть он несколько раз заявлял о том, что отправляйте своих детей, пусть прольется ваша кровь. И обратите внимание, что собственный сын находится там в Киеве, ходит там по клубам, ведет праздную жизнь. Да, то есть вот в древних Афинах...
Батальон не собирается на границу в Аду или в Чангар отвоевывать полуостров?
Олег, вот в древних Афинах тех, кто призывал к войне, обычно отправляли самих на войну во главе вот тех групп, это желающих, да, чтобы продемонстрировать собственным примером. И дети ни Джемилева, ни Ислямова не находятся ни в АТО, ни в каких-либо других конфликтах, где они проходят в горячей фазе. Они своих детей берегут, они катаются по Европам. Да, то есть
мне кажется, это самый показательный такой момент.
Да, и достаточно промониторить в социальных сетях, далеко ходить не нужно.
И получается, Ислямов был готов пожертвовать крымскими татарами, но не своими детьми.
Ну, это все очевидно.
А кто готов пожертвовать своими детьми?
Ладно, проехали, переходим к выборам. Новая фишка, новая пугалка, которая раздается из Киева, она звучит так. Крымские татары не придут на выборы. Вы, крымские татары, на выборы пойдете?
Ну, конечно же, пойду, это священный долг.
Но один, по крайней мере, точно придет.
Каждого крымчанина, каждого россиянина.
Но вы все-таки представитель власти. А вот если говорить о народе в целом, какой процент крымских татар в Крыму пойдет на выборы?
Хочу вот немного статистику, да, чтобы мы параллели провели. В период Меджлиса настолько люди перестали доверять Меджлису, да, то есть и тем вот политиканам, которые под национальными одеждами обманывали людей, что это легко проверяется, максимум 30 человек, те, которые с повышенной гражданской активностью, 30% из числа крымских татар, которые участвовали в выборах. На данный момент, это вот результаты социологических исследований, 60-70% крымских татар пойдут на выборы.
Было 30, сейчас в два раза больше.
Ну да, это успех уже российского Крыма. И я вам могу сказать только о настроениях, ощущениях, вот, которые посредством вот, моих выездов в районы и города, причем я выезжаю уже как минимум более полугода, был в разных это, местах, в разных районах, в отдаленных селениях, общаюсь с людьми, но не видеть вот, преобразования, которое происходит в Крыму, может только, не может даже незрячий. И обратите внимание, что вот вся антипропаганда, которая начиналась вот с момента проведения Хадырлезов, да, и когда и Джемилев, и Чубаров колдовали со всех информационных площадках, да, со всех медиаресурсов, взывая крымских татар не идти на Хадырлез, тем не менее крымские татары шли на Хадырлез и приглашали всех своих друзей, гостей, соседей. В этот раз, я прошу прощения, Олег, вот в этот раз, обратите внимание, будет небывалый всплеск участия крымских татар в выборах президента.
70% примерно.
60-70%. Это
просто
статистика.
Просто недавно приезжал корреспондент американского национального радио, мы с ним познакомились в 2014 году, когда я открывал вот здесь пресс-центр. Он мне тоже задавал вопрос. Говорит, Олег, вот давай мы без всякой политики, реально, сколько крымских татар пойдут на выборы? И он приехал из Киева, как положено американскому журналисту. Говорит, там все считают, что крымские татары на выборы не пойдут. Я ему сказал простую вещь. Ну, давай рассуждать логически. Ты можешь сейчас зайти в любой райотдел полиции, в любое госучреждение, посмотреть, сколько крымских татар там работает. Как ты думаешь, пойдут они на выборы или нет? И тогда мы с ним долго спорили, но я тоже озвучил цифру примерно 60%. А социология это подтверждает?
Я же и опирался на социологию.
А если вот отойти немножко от крымских татар, как депутат, можете дать какой-то прогноз о всех крымчанах? Какая будет явка?
Я все-таки верю, что крымчане покажут свою солидарность и оценят вот
давайте попробуем подсказать какую-то
дату, которая выбрана была очень символично, да, день выборов. Это день воссоединения Крыма с Россией. И самое малое, как крымчане, мы можем сделать, показать, продемонстрировать свою благодарность российскому народу, это прийти и оставить свой бюллетень в избирательной урне. Я считаю, что будет явка высокая, и хотелось бы, чтобы это была явка аналогичная с референдумом.
Ну, будем тут уже мыслить, правде в глаза заглянем, такой явки большой не будет точно. Тогда все-таки решалась судьба народа, сейчас все просто верят, говорят, ну и так понятно, кто станет президентом. Но все-таки так говорят многие, так многие считают. И вот поэтому давайте попробуем предсказать какую-то цифру.
Голос каждого крымчанина важен. И вот находясь в тылу, мы должны поддержать свое отечество вот, голосом, потому что взоры всего мира будут прикованы к выборам президента в Крыму.
Но осталась неделя, крымских татар тоже будет расшатывать. Сейчас
уже
идет третья неделя, по-моему, так шатают по-серьезному, и разыгрывается карта политических репрессий. Когда вы приезжаете в крымско-татарские поселки, вам задают вопрос по поводу репрессий? Почему арестовали вот этого, почему арестовали вот этого, почему арестовывают Хизбут-Тахрир членов, почему арестовывают тех, других? Что отвечаете?
На все эти вопросы у меня всегда есть ответы, и люди в абсолютном большинстве своем понимают, что если экстремистские религиозные организации запрещены в российском правовом поле и есть соответствующая уголовная статья, то говорить приходится только в правовой плоскости. И помочь можно только профилактическим или терапевтическим путем в той части, если сам человек хочет этого, то бишь отказавшись от продолжения использования вот данной идеологии религиозной, экстремистской в качестве там руководства к действию и как образа жизни.
Вот вы уже признали, что все-таки есть определенные провокации, да, пытаются ситуацию перед выборами шатать. А вот есть ли какие-то примеры? Мы можем говорить о чем-то конкретно?
Попытка играть на чувства. То есть,
это соцсети.
Это не только социальные сети, это моделирование искусственное каких-либо провокационных действий, которое бы вызвало бы реакцию большого количества людей.
О чем конкретно вы сейчас говорите?
Ну вот я вам просто параллели проведу, чтобы не быть там провидцем и не высказывать там ту оперативную информацию, которая у нас есть. Мы делимся там с правоохранительными органами и уверен, что правоохранительные органы не допустят никаких там провокаций. Все 25 лет, когда нужно было вот политическим заказчикам данной экстремистской организации собрать большое количество людей, да, на день траура, да, то есть превратив его в политическое шоу, вдруг начинали осквернять там кладбище, там обливать краской.
Кладбище, поджоги мечети, да, были постоянные.
Да, да, то есть все это направлено на то, чтобы вызвать нужную эмоцию, сформировав последствия протестные настроения, которыми легко можно манипулировать и управлять.
Какие-то подобные моменты есть и сейчас, то есть пусть не мечети, но...
Допустим, перед 18 мая веерные поджоги мечети. Благо, что оперативно сработали наши правоохранительные органы, задержали человека, который признался, будучи бойцом карательного отряда «Азов».
Это вы какой-то конкретный год вспоминаете?
Да, это уже в российском Крыму.
Это 15-й или 16-й год?
Это, если я не ошибаюсь, 15-й год. 15-й год, когда, помните, это вот эти вот поджоги, когда были похищены средства, которые оставлялись в качестве милостыни, но правоохранители сразу же увидели общий, как бы единый почерк вот данных это преступлений. И дождавшись вот расследования, когда был задержан данный преступник, он дал признательные показания, в которых указал, что получал установки со стороны украинских националистов, со стороны тех же деятелей, которые не брезговали этим заниматься, когда они находились в Крыму. Это Джемилева, Чубарова и еже с ними.
Сейчас ждете чего-то подобного, потому что вот по моей информации, да, там у меня есть свои тоже источники на той стороне, в сопредельном государстве, я знаю, что в запрещенном Меджлисе они обговаривали и обещали киевскому руководству такую установку, что крымские татары любым путем не должны пойти на выборы, и они все для этого будут делать. Ждете чего-то такого же?
Мы знаем о тех провокациях, которые планируют представители Меджлиса. Благо, что очень многие из них сотрудничают и с правоохранительными органами, и делятся информацией с нами. Вот все эти провокации...
Вы откроете, может быть, тайну о какой-то из провокаций, все-таки расскажете? Хотя бы в общих чертах.
Намекните, потому что если вы озвучите какую-то из провокаций, она не произойдет, она станет бесполезной.
Это попытка организации сети провокаторов, которые будут рассредоточены вокруг избирательных участков, особенно в местах компактного проживания, будут находиться с техническими средствами фото-видеофиксации.
Типа будут угрожать крымским татарам, что
да,
они фиксируют всех, кто пойдет на выборы.
И последующей расправой и психологическим давлением, физическим. Конечно,
психологическое давление.
Да, и психологическое, и физическое. Дело в том, что уже идут угрозы.
Прерву
в адрес...
вас, но совсем на минутку. Продолжим в четвертом блоке нашей программы.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Анастасия Медынцева, Олег Крючков. У нас в гостях депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек. Я знаю, что каким-то образом вы контролируете или, скажем, приглашали международных наблюдателей в Крым. Вот хотелось бы немножко конкретики, может быть, кого приглашали, и кто-то, может быть, подтвердил уже свое участие в, и приедет в Крым из иностранцев.
Ну, мы открыты для всех, для особенно представителей средств массовой информации, правозащитников, вот те, кто хотят понаблюдать, те, которые хотят вот для себя убедиться в открытости, прозрачности выборов, соблюдая все необходимые процедуры аккредитации через Министерство иностранных дел Российской Федерации. То есть вот готовы даже обеспечить транспорт, обеспечить вот всем необходимым для того, чтобы люди максимально вот в комфортных
Давайте
условиях.
Давайте так, не будем пока называть фамилии, чтобы раньше
хотя
времени не
называть.
Хотя бы страны. Из каких стран в Крым приедут все-таки наблюдатели?
Ну вот с теми, с кем непосредственно я имел диалог и общался, это представители Норвегии, представители Франции, представители Италии.
Это депутаты?
Ну, вот есть разные люди. Давайте так, вот я не могу сейчас вслух это говорить, не получив возможность, как бы, да, и права заявлять. То есть там, где, вот, допустим, по норвежской делегации получил добро, я сказал об этом вслух. Я думаю, что 18 марта будет очень много сюрпризов, потому что сегодня и в европейском...
Берлускони увидим. Его партия победила, а он на премьера не идет, приедет как наблюдатель.
В европейском общественном мнении, и вы видите как раз-таки правильные параллели, аналогии, вот общественное мнение склоняется в пользу России. И очень много будет сюрпризов, которые приятно удивят все мировое сообщество.
Ну, посмотрим. Ждать осталось совсем немного. Я вчера возвращался из Алушты, и была хорошая погода, как раз остановились, мы посмотрели на строительство мечети. Но уже стоят минареты, еще как бы не до конца, не полностью поднялись ввысь, но минареты уже есть, есть купола. Как крымские татары, которые многие были настроены скептически, я знаю, по отношению к тому, будет мечеть, не будет, кто ее будет строить. Сейчас, когда уже видны контуры будущей мечети, уже скоро будет отделка, как они теперь реагируют на это все и что говорят?
Ну, понимаете, самое страшное, что крымские татары потеряли за четверть века, это доверие друг к другу. Когда те люди, которые выставляли себя благодетелями, каждый раз обманывали людей, окуная в бесконечные стройки, в самозахваты. Ну, вот один памятник – это школа четырех президентов, да, которая только в российском Крыму.
Обещали, обещали, обещали и, наконец, достроили.
Нет, нет, нет. Обещали, обещали и не построили. А в российском
Крыму
пообещали, пообещали
на сегодняшний
день. И поэтому, когда я иду к людям, я говорю, что я пришел сюда за тем, чтобы восстановить былое доверие крымских татар друг к другу. И по крупицам, соблюдая вот основную формулу, самую важную для любого человека порядочного, это чтобы слова не расходились с делом. И мы сумеем вот все это дело собрать воедино. Обратите внимание, соборная мечеть сегодня строится ударными темпами, опережая графики производственных работ. И только, наверное, в Крыму уникальная такая возможность, я вот нигде не упускаю вот возможности поблагодарить нашего владыку Лазаря за поддержку. Вот. И здесь такой вот яркий пример, когда на заливку фундамента соборной мечети владыка Лазарь, то есть глава вот православной епархии, самый большой, и, соответственно, вот, ощущая ответственность на себе, по его призыву весь межконфессиональный совет, духовные лидеры всех основных конфессий приехали поддержать мусульман Крыма. И, конечно же, только благодаря вот этому единению у нас и в материальном мире, и в духовном сегодня справляется, вот, справляются все работы, то есть ведутся с опережением сроков, поэтому я уверен, что этот храм мусульманский будет вот центром единения, центром, который бы противодействовал всем видам вот, религиозных экстремистских идеологий, был бы хранителем традиционного ислама.
А как крымские татары относятся к тому, что кроме того, что в Киеве там сформировали параллельные структуры, и в Херсоне даже муфтия параллельного пытаются навязать крымским татарам с той стороны?
Ну, это лжемуфтии, которые не имеют ни паствы, ни приходов, да, то есть это...
Ну, ты что там, Чубаров, Джамилев, Ислямов, три человека уже,
ну,
точно.
Вот вы же сами и ответили на то, каким образом этот человек сегодня, не представляя никого, кроме трех своих патронов, да, дезинформирует мировое сообщество, не имея никакого отношения к мусульманам Крыма. Сегодня духовным лидером мусульман Крыма и человеком, который войдет в историю, это один у нас духовный лидер, Эмир Али Эфенди, Эмир Али Аблаев, человек, который, при котором начато строительство соборной мечети, и в отношении благодарности крымских татар, это, наверное, важно сказать, что дата открытия соборной мечети назначена на 21 апреля 2019 года. Это пятилетие издания указа президента о мерах реабилитации. Это как раз-таки благодарность крымских татар нашему президенту за то, что вот та мечта, которая 10 лет в период Украины казалась неосуществимой...
Теперь уже в следующем году...
В российском
наконец,
Крыму мы исполнится. Видим, что вот мечеть, которая строится под патронатом президента, так же, как и храм Александра Невского, украсит наш полуостров и будет действительно хранителем здоровой морали.
Будете ли приглашать на открытие человека, который подписал этот указ Путина до выборов? Мы не можем говорить, в каком статусе, в статусе президента или в статусе простого человека, но человека, который подписал,
гражданина.
Да, гражданина России, который подписал этот указ. Ждать ли на открытии соборной мечети гражданина Российской Федерации Владимира Путина?
Мы просто надеемся на это, потому что символично, что именно в этот день назначено, в день издания указа долгожданного о мерах реабилитации репрессированных народов, так же, как и окончание строительства соборной мечети. Вот две мечты, которые реализовались благодаря нашего президента, и, конечно же, крымские татары будут только рады видеть вот в какой-либо... в любой ипостаси на дату открытия мечети. Дело в том, что все авраамические религии учат человека быть благодарным. И мы не имеем права не показывать свою благодарность, если мы люди моральные, если мы люди нравственные.
Времени осталось не так много. Вот напоследок хочется спросить, вы-то голосовать идете где? В Москве будете, в Крыму, всей семьей соберетесь? Как-то уже распланировали этот день?
Я считаю, что вот священный долг каждого крымчанина показать единство, чтобы мы видели друг друга, ощущали друг друга. Конечно же, буду в Крыму, и для меня очень почетно участвовать в выборах. И, конечно же, это будет происходить в Симферополе. Я хочу, чтобы избирательный участок, я воспользовался как раз-таки вот, ну, правом законным через процедуру, которая дает возможность...
Открепились от Думы и будете голосовать здесь.
Да, 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 путем открепительного. То есть я
получил... Госуслуги, значит, работают.
Да, 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 за что вот большая благодарность нашему МФЦ. И буду голосовать в Симферополе в 42-й школе.
Все, будем ждать результатов выборов. Спасибо, что пришли. Сегодня у нас в студии был депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. До свидания.
До свидания.
До свидания.
На крючке. Новости наизнанку.